Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток». Темы ключевые к этому часу будем с вами обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Давайте о движении.
В движении.
Яндекс показывает 7 баллов. Движение в городе очень напряженное. Кстати, даже непонятно, честно говоря, почему. Потому что снег вроде бы даже уже расчистили, нового не насыпало, и дороги не скользкие. Все-таки, что необычного на дорогах? Позвоните, пожалуйста, в прямой эфир. Выведу вас, чтобы вы рассказали. 7373948. Так, по МКАДу смотрим. Восток. Между Носовихинским шоссе и Капотней традиционные затруднения. Также от Каширского шоссе сюда, к Новой Рязанке, дорожно-транспортные происшествия там есть. И просто почему-то очень туго все едут. Есть затруднения между Калужским и Симферопольским шоссе по внешней стороне, по третьему транспортному кольцу. Самые серьезные сейчас затруднения между Ленинским проспектом и Варшавским шоссе. Будьте, пожалуйста, там внимательны. Это внешняя сторона третьего транспортного. На севере тоже традиционные затруднения. Лефортовский тоннель, внутренняя сторона встала наглухо. Внешняя более-менее едет. Садовое кольцо, дорожно-транспортное происшествие в районе Маяковки и, соответственно, в районе Баррикадной, поэтому внешняя сторона едет тяжеловато. Бульварное кольцо тоже встало.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Про обстрелы приграничных территорий будем говорить, потому что ночью брянский поселок подвергся обстрелу. Сегодня были сообщения, что новые обстрелы в Шебекино, Белгородской области. Это будем обсуждать. Мосбиржа оценила рост торгов юанем, лирой и белорусским рублем. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что Госдума одобрила закон об ответственности за осквернение Георгиевской ленточки. И в Минпромторге не исключили расширение эксперимента по дистанционной продаже вина. Андрей Суздальцев, политолог, наш умный парень. Сегодня будем говорить про визит Владимира Путина в Минск.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, брянский поселок подвергся обстрелу, нарушено энергоснабжение, железнодорожные сообщения. Украинские войска обстреляли территорию Суземского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. По предварительной информации, там никто не пострадал. В одном из поселков нарушено энергоснабжение, на месте работают оперативные службы. До восстановления жителей будет, значит, для жителей района будет организовано автобусное сообщение. Еще была сегодня информация, что был обстрел, очередной обстрел Шебекино. Жители города остались без электричества и воды. Ранен один человек, по крайней мере, вот недавно сообщения такие были. Да, житель Шебекино Белгородской области ранен при обстреле со стороны ВСУ. Это уже заявление Вячеслава Гладкова в телеграм-канале. С нами на связи Алексей Борзенко, военный журналист, замглавного редактора еженедельника «Литературная Россия». Алексей Сергеевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Сергеевич, складывается впечатление, честно говоря, что происходит некая рутинизация конфликта с регулярными обстрелами приграничных районов. Возникает вопрос, а с этим можно что-то сделать?
Вы понимаете, что ВСУ ведут войну против России, и им все равно, где причинить урон, нанести урон, причинить вред. Поэтому везде, где они дотягиваются до нашей территории, они применяют огневые средства. То есть практически по всей ширине нашей границы, там, где они могут это сделать. Они подтягивают установки поближе и начинают обстреливать. Ну вот Шебекино, да, 14 тысяч человек остались без света. Нанесен был удар по системе энергоснабжения. Ну, давайте посмотрим, а чем они бьют. Они бьют ракетами? Нет. Они бьют из гаубиц. Значит, здесь надо понимать такую вещь, что ПВО срабатывает против ракет. Но ПВО ничего не может сделать против снарядов. Угу. Ну, это технологии, так сказать, артиллерийские вещи, поэтому снаряд при любом раскладе, он долетит и сделает свое дело. Теперь надо сказать главное. Значит, да, мы подтянули туда средства ПВО. Там стоят и вдоль границы и наши панцири, и системы ПВО более серьезные. И ВСУшники об этом знают, поэтому стараются не применять там серьезные дорогие ракеты. Бьют по остаточному принципу. Что у них есть, тем они и, как говорится, наносят удар. То есть ракеты в основном сбиваются. Снаряды сбить невозможно. И что бы я посоветовал жителям приграничных таких населенных пунктов, ну, если есть по возможности, но будут продолжаться обстрелы, пока мы не отгоним их подальше от границы. Точно так же, как мы сейчас пытаемся их отогнать от Донецка. Потому что разрезается эта система Донбасской дуги, ну, а там 15 километров, там, бей не хочу, из любой гаубицы, из любой дотянется. Серьезной пушки. Конечно, город огромный, а в городе уже начались серьезные разрушения. То есть мужское население все на фронте, женщины и дети выехали, осталось 15% населения. Поэтому там, вот, скажем так, не столь значительны потери среди людей. Вот, но что делать, да? Ну, если есть, как там, вот, типа, там, люди живут в Шебекино, в Белгородской области. Ну, что делать? Если есть возможность переехать к родственникам, по возможности,
вглубь. Куда-то,
вглубь России, то это надо сделать. Если такой возможности нет, то просто собрать дежурный чемоданчик, как это бывает всегда, и, ну, положить туда зубную щетку, там, смену нижнего белья, какой-то свитер, что-то необходимое на первый момент, да, деньги, документы, чтобы можно было схватить этот чемоданчик маленький или маленький рюкзачок и, как говорится, побежать в какую-то зону, где можно спрятаться, да, ну, скажем так. Но это практика всех войн.
Алексей Сергеевич, да.
Могу сравнить эту ситуацию, допустим, с ситуацией в Белграде. Я работал корреспондентом на Югославской войне, да, и это все было перед моими глазами. Там были регулярные бомбежки города, регулярные обстрелы, и были они в 10 часов вечера и в 4 часа утра, специально для того, чтобы люди не спали. Ну, работало ПВО, там, ну, у них не было С-300, были старые зенитки 55-го года, из которых они пытались сбивать томагавки и порой сбивали.
А здесь тоже четкая привязка ко времени, вы видите, или нет?
Нет, я здесь вижу другое. Я вижу у нас полное отсутствие информирования населения о том, что вот грядет обстрел, да? То есть в Белграде мы уже за 15 минут начинали выть сирены, мы знали, что самолеты НАТО поднялись с базы «Авиана», и через 15 минут ракеты придут в Белград. То есть у нас были в запасе эти 15 минут, чтобы мы могли выйти там где-то, там найти убежище и так далее, да? А здесь... Сообщение об обстреле приходит по СМС-кам.
Постфактум.
Видите, заражение через 2-2,5 часа. То есть зачем такие сообщения нужны? Должна быть четкая связь ПВОшников с местными властями. И нужно в населенных пунктах поставить сирены. Сирены поставить, которые начинали выть в тот момент, когда уже что-то полетело. Да? Ну, я не знаю, там... Заметили, что гаубицы работают там, ну, там тоже время нужно, ну, хотя бы за 2-3 минуты, за 5, хотя бы так, да?
Как раз вчера же Гладков, Алексей Сергеевич, вчера же Гладков критиковал систему оповещений, и как раз возникал вопрос, а неужели вот этой слаженности межведомственной не существует, и нельзя никак предупредить граждан о том, что там ракеты или снаряды полетели?
А там слаженность должна быть без МЧС, там напрямую. ПВОшники должны сообщать местным властям, ребята, летит, вот, мы попытаемся сбить, если не собьем, что-то может пролететь, да, потому что то же самое ПВО, оно не дает 100%, понимаете?
Да,
если оно дает 95%, это уже ПВО работает великолепно и отлично, понимаете? Вот, и вот здесь, ну, во-первых, надо ставить эти колокольчики с сиренами, которые бы людей оповещали. Потому что они сидят дома, а к ним прилетает. Такого быть не должно. Но это важная, важная задача. Я думаю, ее в конце концов сейчас очень быстро решат. Да, вот. Но надо понимать, что идет боевые действия, что по всей линии, где они могут до нас дотянуться, они, естественно, будут обстреливать.
Алексей Сергеевич, да, есть ли предположение, что как раз американцы де-факто снимают любые ограничения с украинцев по возможности бить по российской территории? И это как раз вопрос, а что вдруг? То есть они подготовили довольно серьезный запас такого вооружения, им перебросили такое вооружение, потому что на протяжении там 3 месяцев, даже больше, американцы говорят, мы не хотим усугубления, мы не хотим усугубления, мы против того, чтобы этим оружием американским били по русской территории.
Понимаете, американцы часто говорят одно, а делают совсем другое. Я думаю, что ракеты были, каких-то условий американцы перед Киевом не ставили. А потом, вы понимаете, там же махновщина, самая натуральная. Да. Там могут дать какую-то команду, эту команду выполнять не будут. Если целые подразделения отказываются воевать, идти на линию соприкосновения под Артемовском, и там выводят, проводят децимацию, каждого 10-го расстреливают. Ну, как в Древнем Риме. Это о чем говорит? О том, что, в общем, армейской слаженности никакой там нет. Вот. А то, что американцы, ну, смотрите, чем больше мы сейчас будем давить, и чем больше мы начнем побеждать, тем больше американцы будут открывать вот эту возможность наносить удары. Я думаю, что они дадут ракеты радиусом и 600 километров и больше, и что ВСУшники на каком-то моменте, на каком-то этапе времени смогут дотянуться и до Ростова. Но если они до Энгельса дотянулись, да, что говорить? Это могут быть и беспилотники, которые сбрасывают ракеты, тяжелые беспилотники.
То есть, условно, получается, чем активнее российские приготовления, тем, наверное, в большей степени активизируется вот это... Именно террористический стиль.
Чем активнее мы будем побеждать, а мы сейчас уже побеждаем. Мы пока об этом не говорим. Мы побеждаем с осторожностью. Да? Ну, Артемовск уже почти взят. Марьинка тоже. Но сейчас идет игра-то совсем не с населенными пунктами связанная, ну, а конечно, с тем, что мы перерезаем основные трассы снабжения боеприпасов. Потому что у тебя может быть десяток гаубиц, но если тебе не подвезли снаряды, все, твои гаубицы бесполезны. А ведь дуэль-то и продолжается. Самое страшное, какая может быть. Такого не было ни в Первую мировую войну, ни во Вторую. Ну, может быть, штурм Берлина, когда сосредоточили всю артиллерию, и она начала работать. Да, можно сравнить. Ну, извините меня, по 6, по 8 тысяч снарядов за день.
Понятно.
Ну, о чем здесь говорить? Это гигантские масштабы боеприпасов.
Спасибо. Знаете,
сколько нужно подвести техники?
Алексей Сергеевич, спасибо вам большое. Ждем вас в эфире. Алексей Борзенко был с нами, военный журналист и заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия».
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Мосбиржа оценила рост торгов юанем, лирой, белорусским рублем. Оказалось, глава Мосбиржи говорит, что, Денисов, торги юанем выросли в 41 раз, белорусским рублем в 110 раз. А с начала года торги дружественные, это называется дружественные валюты теперь, резко потеснили доллар и евро. Больше всего выросли торги белорусским рублем, китайским юанем. И что здесь? Значит, лира в 17 раз больше. В 2022 году Мосбиржа запустила торги 5 новыми валютами. Южноафриканским рендом, армянским драмом, узбекским сумом, киргизским сомом, таджикским самани. В 2023 году в планах у Мосбиржи запустить торги дирхамом Арабских Эмиратов, азербайджанским манатом, египетским фунтом. Все эти валюты крупных внешнеторговых партнеров России. Денис Домащенко с нами, завлаборатории исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков университета имени Плеханова, кандидат экономических наук. Денис Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, о чем говорят вот такие данные? Лирой торговать стали больше, белорусским рублем и юанем.
Ну, последние данные говорят о том, что Мосбиржа активно включилась в процесс диверсификации валют с целью отхода от так называемой гегемонии доллара в международных расчетах. Расчеты в долларах, евро, других недружественных валютах сопряжены с рисками введения санкций для их участников, поэтому идет поиск альтернатив в других валютах. А задача Московской биржи состоит в настройке инфраструктуры обмена данных по этим новым валютам. Угу. Конечно, говорить о высокой эффективности данного процесса пока рано. Рост оборотов выглядит очень солидно, но стоит обратить внимание на эффект низкой базы. Достаточно напомнить, что год назад эти обороты были просто нулевыми. Ну, а сейчас идет рост, и жизнь заставляет искать более безопасные варианты для проведения международных расчетов.
Но, Денис Викторович, это же все равно получается какая-то внутренняя песочница, потому что, ну, хорошо, мы торгуем здесь, но по факту это все равно вся торговля осуществляется и в евро, и в долларах, и кто бы какой валюты ни платил, все равно внутри подразумевается евро и доллары.
Да, вы правы. Подразумеваем евро-доллары, но операции нужно осуществлять таким образом, чтобы не попасть под возможные санкции. И если партнерам, нашим партнерам в той же Турции или в Южной Африке, или еще в других странах, особенно в странах СНГ, выгодно торговать рублями и за свою национальную валюту, то они спокойно и с удовольствием перейдут в рублевую зону или в зону расчетов по своим национальным валютам.
Угу. Но в данном случае, Денис Викторович, насколько это долгосрочный тренд, и когда в следующем году, как говорит господин Денисов, будут еще и арабские дирхамы, и египетские фунты, это делает каким-то образом привлекательным российский фонд, вот этот вот рынок валютный, или же все-таки нет, или это для нашего исключительно внутреннего пользования?
Ну, пока это, конечно, для нашего внутреннего пользователя. Достаточно вспомнить, что, например, по индийской рупии многие индийские банки скептически отнеслись к таким нововведениям по расчетам в индийских рупиях именно, да? Uh-huh. Но что касается арабских дирхамов, идут переговоры, насколько я понимаю. Просто партнерам нужно, я бы так сказал, дать некий бонус. Некий бонус, чтобы они почувствовали, что это выгодно, что это безопасно. И в дальнейшем надо также обращать внимание, как будут вести себя партнеры из недружественных стран, потому что они тоже могут указывать на то, что вот вы ведете операции с Россией или на российских биржах, и не нужно ли вас на вторичные санкции ввязать, что называется.
А в большей степени это все-таки российские имиджевые проекты или это обусловлено экономическими соображениями?
На мой взгляд, это крайняя необходимость.
Крайняя необходимость?
Да, которая дальше может действительно трансформироваться в имиджевый проект.
Угу. Но в целом, Денис Викторович, как вы видите дальнейшее развитие ситуации? Мы все больше и больше будем уходить от доллара и евро, или так или иначе мы в уме держим эти валюты именно? Ну, даже вот текущий рынок показывает, что спрос на валюту сейчас, вот в данный период времени, высок, и как ни пытались мы заместить или сделать вид, что мы замещаем доллар и евро все равно остаются основной валютой расчета.
Да, это они остаются основной валютой расчета именно по той причине, что в международной торговле эти валюты основные. И как ни крути, что называется, здесь деваться некуда в этом смысле. Но что касается того, что мы даем такие опции нашим коллегам, нашим партнерам из дружественных стран, это очень хорошо, и чем быстрее эти опции будут развиваться, тем лучше.
А почему тогда, с вашей точки зрения, например, вот вы Индию упомянули, она все-таки неохотно на это шла, действительно опасаясь вторичных санкций со стороны иностранцев?
Да, потому что, когда представители Минфина Соединенных Штатов Америки приезжали в Индию, они им намекнули, вот этим, значит, представителям власти в Индии, что лучше с Россией не иметь отношения, значит, и не рисковать.
Лучше не рисковать. А в дальнейшем, с вашей точки зрения, как может чувствовать себя российский рубль по отношению к другим валютам?
Ну, дело в том, что в конце года активизируется движение денежных потоков по экономике, и сейчас идет закрытие баланса предприятий, массовые выплаты зарплат, бонусов, рынок с ростом оборотов функционирует более активно, и амплитуда колебаний, естественно, повышается. Вот вчера это больше 5% было колебание среднедневного. Но раскачать валютный рынок сейчас довольно несложно. В конце года такие колебания, они вполне очевидны. Что касается дальнейшей обстановки, то если, скажем, так цены на нефть, цены на газ будут достаточно стабильны, то будет плавное ослабление рубля в течение 2023 года. Если же цены на нефть, на газ будут ниже, значительно ниже, то нас ждет девальвация. Ну и другой сценарий, что если, допустим, те же цены на энергоносители будут повышаться, то, скорее всего, мы не увидим рубль ниже там 55, но вполне возможно, что вокруг 60 будем целый год находиться.
Но отскок от текущего вот этого скачкообразного ослабления после Нового года, он возможен?
Вниз, да, вполне.
Нет, я имею в виду, что вот сейчас доллар подорожал, рубль ослабил, да. А после Нового года?
Да, он может и до Нового года вернуться там на 63, на 64 совершенно спокойно.
А, даже, то есть это вообще в большей степени сейчас идет еще и спекулятивная составляющая.
Да, спекулятивная игра, потому что еще валютную выручку нужно будет реализовывать многим компаниям под закрытие балансов. Поэтому здесь такие движения, они возможны плюс-минус 5% в течение сессии до конца текущего года, вполне вероятно.
Угу. Денис Викторович, возвращаясь еще к торгам иностранной валютой, какие преференции получают от этого как раз наши зарубежные партнеры, чьей валютой мы торгуем у себя?
Возможно, меньше будут транзакционные издержки, но со временем, да, то есть если мы будем, скажем так, комиссии уменьшать, если мы введем цифровой рубль, причем при транзакциях между странами, то комиссии существенно будут ниже. И когда наши партнеры поймут, что им не нужен SWIFT, а нужна наша система передачи финансовых сообщений, российская, да, которая разработана уже, то я думаю, что этот процесс пойдет таким взрывообразным образом.
Не получается ли, что мы автоматически делаем валюту стран СНГ, тех же самых, ну или вот наших ближайших там южных партнеров, несколько привлекательной, в том числе просто для покупок? Помните, говорили там, надо в юань вкладываться, пытались спекулировать на этой теме.
Ну, сейчас у нас многие инвесторы переключились с долларов на юани. Это вполне такой закономерный процесс. Угу. Тоже начинается. Что касается валют стран бывшего СНГ, то как в качестве сбережений пока их рано рассматривать.
Никак.
А юань уже работает в этом качестве.
Понятно. Спасибо большое, Денис Викторович. Благодарю вас. Денис Домащенко был с нами, зав. Лаборатории исследований денежно-кредитной системы анализа финансовых рынков университета имени Полиханова, кандидат экономических наук. Говорят, что Китай с ковида весной выходит, тогда нефть подорожает, говорит Григорий. Вы знаете, Григорий, с Китаем не все так однозначно. Иногда даже кажется, что вот те новости, которые приходят из Китая по поводу очередной борьбы с коронавирусом и реализации политики нулевой терпимости к ковиду, иногда кажется, что это вот Китай делает, чтобы, понимаете, в меньшей степени участвовать во всех мировых пертурбациях. Что у нас ковид, мы закрыты, пожалуйста, давайте без нас. Вот оно само. Если что, конечно, мы откроемся, и нефть, скорее всего, естественно, подорожает, потому что автоматически интенсивной становится мировая торговля, экономика приходит в движение. А сейчас нет, нас не трогайте, у нас ковид. У нас ковид, мы стараемся его победить. Вот и все. По поводу еще торгов, что здесь любопытного? Доля доллара на торгах сокращается в два раза. Это заявление главы ММВБ. Он говорит, что доля евро немного выросла. Произошло это в связи со снижением доли доллара, а также сохранением торговли с европейскими странами. Российские бизнесы и банки начали переориентироваться на юани и другие дружественные валюты из-за ввода санкций, последовавших после начала специальной военной операции на Украине. Многие банки оказались отключены от долларовых и евровых расчетов. Поставки наличных банкнот в Россию были запрещены. И за 9 месяцев 2022 года доля долларов в расчетах по российскому экспорту сократилась с 52% до 34%. А доля расчетов в рублях выросла с 12,3% до 32,5% примерно. Это уже данные Банка России в обзоре финансовой стабильности. А доля юаня в экспортных расчетах за это же время приблизилась к евро, следует из статистики регулятора. Она была основана на данных банковского контроля. К концу сентября на евро пришлось 19% расчетов, в начале года было 35%. На юань 14% против 0,4%. То есть тренды по тому же самому юаню, они очевидно. А давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько сообщений с пометкой «Срочно». Это заявление Владимира Путина. Он говорит, что постоянно думает о воинах специальной военной операции, подвергающих себя опасности. Воины в СВО все герои, они находятся на острие решения самых сложных и опасных задач, заявление Владимира Путина. Так, еще заявление есть. Вторым сенатором от ЛНР в Совфеде стала замсекретаря Генерального совета Единой России Дарья Лантратова. Это указ Пасечника. И DHL не комментирует задержание своих сотрудников в ЦАР по делу о теракте против Сытова, соблюдая право на уважение частной жизни. Подробностей пока никаких нету. Если появятся, то в информационном выпуске вы их услышите.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Государственная Дума одобрила закон об ответственности за осквернение Георгиевской ленты как одного из символов Великой Отечественной войны. За ее публичное осквернение будет грозить штраф до 5 миллионов рублей или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В документе отмечается, что любая деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, не связанных с исторической памятью, будет пресекаться. Ольга Занко с нами, зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, почему такому символу потребовалась защита, да еще то уголовного свойства?
Вы знаете, вообще у нас уже предусмотрена ответственность за осквернение символов воинской славы. Поэтому мы не вводили дополнительную ответственность, и наш законопроект, он приравнял Георгиевскую ленту к одному из символов воинской славы. Зачем это было нужно? Мы видим, как сейчас за рубежом Георгиевскую ленту запрещают. Причем запрещают уже не первый год на законодательном уровне. А некоторые страны, например, Латвия, приравнивают ее вообще к знакам отличия СС от свастики. А мы видим, как к Георгиевской ленте относятся, например, на Украине. Вот когда наши добровольцы, депутаты общаются, например, с людьми с освобожденных территорий, было видно, насколько для них этот символ стал именно символом сопротивления и борьбы за возможность говорить на русском языке, за возможность сохранения нашей честной и достоверной истории. И поэтому, почему за рубежом Георгиевскую ленту запрещают, а у нас в стране мы ее не можем защитить. С этого началась работа над законопроектом, и я рада тому, что сегодня единогласно в третьем чтении мы официально признали Георгиевскую ленту одним из символов воинской славы России.
Но, я понимаю, Ольга Николаевна, но, честно говоря, не очень понятно. Значит, Георгиевскую ленту не признают за границей, всячески оскверняют, но защита требуется внутри России. Так внутри России же зачем нужна эта дополнительная защита, если и так здесь ее чествуют?
Вы знаете, я не совсем с вами соглашусь, потому что я еще представляю Всероссийское движение «Волонтеры Победы», и мы с 2015 года проводим акцию «Георгиевская лента». К сожалению, и в нашей стране были разные прецеденты, в том числе и в этом году, когда мы проводили Георгиевскую ленту. Поэтому здесь нужно было четко поставить точку, что Георгиевская лента – это один из символов воинской славы России.
Чего нельзя тогда делать с лентой, чтобы не получить либо штраф 5 миллионов рублей, либо 5 лет тюрьмы?
Нельзя ее публично осквернять.
У нас что такое публичное осквернение?
Да, что такое публичное осквернение? Давайте, наверное, приведу на конкретных примерах.
Давайте.
Вот тут очень важен мотив. То есть, если, например, вы повесили Георгиевскую ленту на антенну автомобиля, да, может быть, она выглядит не очень хорошо по прошествии времени, но, тем не менее, ваш мотив, вы гордитесь этой лентой, вы хотите это продемонстрировать. И здесь, скорее, не вопрос правового регулирования, а вопрос воспитания, совести и внимательности. А если же мы говорим про осквернение, то, например, может быть такой пример, когда человек публично растоптал Георгиевскую ленту, записал это видео, скинул это видео в свои социальные сети, продемонстрировал неуважение. Вот это является осквернением.
Угу. То есть если только ее растаптывают, видео выкладывают в интернет, здесь уже мотив очевиден. То есть на сумке, носить, не знаю, на сумке носить, делать оформление одежды в виде тесьмы, например, использовать, или же вешать
можно.
Это можно делать.
Конечно, да. Здесь, знаете, можно посмотреть еще судебную практику, которая сложилась как раз по статье за осквернение символа воинской славы. Там совершенно разные были случаи, поскольку, например, одним из символов воинской славы является вечный огонь или могила неизвестного солдата.
Да.
Вот были случаи публичного осквернения, и вот людей к ответственности призывали за такие действия.
Но на 5 лет кого-то сажали?
А вот я вам сейчас так сходу так не скажу. А мне кажется, вот исходя из того, из той информации, которую мы анализировали, по-моему, такого не было.
Ольга Николаевна, с вашей точки зрения, какие еще символы требуют вот подобного рода защиты? Ну, например, символы Z, символы вот это V или O?
Нет? Вот тут, понимаете, у нас по законодательству нет конкретного перечня символов воинской славы.
Так.
И вот есть те символы, которые, ну, уже традиционные, да, и у всех не вызывают никаких сомнений. Например, это вечный огонь или могила неизвестного солдата, о которых я сегодня говорила. А вот почему как раз было важно защитить именно георгиевскую ленту? Потому что этот символ новый. И причем само значение этого символа, оно со временем появления, например, акции георгиевской ленты в 2005 году, само значение этого символа изменилось. Этот символ стал шире. Этот символ как важность вообще уважения памяти защитников Отечества в разные исторические периоды. И здесь, конечно, мы думали тоже насчет символов Z и V. Пока еще вопрос в стадии обсуждения.
Статья обсуждения. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Благодарю вас. Ольга Занко была с нами, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Говорит, что просто привели законодательство в соответствующий вид, потому что теперь и георгиевская лента официально становится символом воинской славы, символом Великой Отечественной войны, и поэтому она теперь находится и под защитой государства. Но, если вы слышали Ольгу Занко, она отметила, что если георгиевская ленточка висит, например, на антенне автомобиля, и из-за погодных условий она, например, стала, приобрела какой-то другой цвет или стала грязной, за это ответственность не грозит. Вот. А вот если публично растоптали, плюнули, выложили еще в сеть и так далее. Вот за это можно, конечно, 5 миллионов рублей штрафа получить и 5 лет тюрьмы. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, если я буду с ленточкой в нетрезвом состоянии, говорит Григорий, ну, слушайте, здесь можно много чего наговорить уже, в каком кто состоянии будет. Внимательно просто почитайте вот этот документ, и самое главное, конечно, смотреть еще на правоприменительную практику. Но на всякий случай важно понимать, что георгиевская ленточка – это не просто какой-то атрибут, который вот повесил на сумку и ходишь с ней. Это все-таки уже довольно серьезный символ в силу ряда обстоятельств, и поэтому с ним нужно быть осторожней. Так, безопасно ее не носить вообще, говорит Евгений. Не, ну почему не носить? Вы хотите – носите. Вот. Никто конкретно не говорит, как именно можно носить, точнее, нужно носить эту ленточку. Вот. Но демонстрировать ничего, то, что описала, например, Ольга Занко, не стоит. То есть, там, не знаю, растаптывать или плевать, или еще что-то с ней делать. Нет, это вот уже будет за это грозить уголовное наказание. 7373-948, телефон прямой эфир. Более того, вот Евгений тоже говорит, а что не носить вообще, почему вы так трактуете? Вот приняли такой законопроект, говорит, а я тогда вообще не буду. Вообще ничего тогда не буду делать. Потому что что? Но вы же георгиевскую ленточку, наверное, носили не в целях того, чтобы ее публично растоптать, или что? 7373-948, телефон прямого эфира. Вы знаете, на всякий случай вообще не связываться. С кем? 581-й. Вопрос еще правоприменительной практики. Как это будет регулироваться? Понимаете? Исключая недоразумение, говорит Евгений. 7373-948 по коду 8495. Что здесь еще? В документе отмечается, что любая деятельность, деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, не связанных с исторической памятью, будет пресекаться. Вот это тоже, конечно, большие вопросы, наверное, к юристам. Что значит? Вот человек повесил действительно георгиевскую ленточку на сумку или же ее булавкой заколол. Вот, и сотрудник, что полиция может прийти, а связано это с исторической памятью? Говорит, да. Говорит, докажи. Ну, как-то так. Ну, то есть вопрос действительно здесь в большей степени к юристам. Никто не говорит, что это плохо, принять такой закон, плохо, нет. Вопрос, конечно, теперь в том, как следует и будет ли каким-то образом регулироваться правильное ношение георгиевской ленточки, ну, не знаю, там, повязали на запястье в качестве браслета. Можно или нельзя? Тоже вопрос возникает. В общем, это потом нужно будет уже обсуждать с юристами. От греха подальше прекратить раздавать всем подряд 9 мая, говорит слушатель. Так, а на водке, Андрей говорит. Кстати, да, было же такое, когда странные маркетологи начинают всячески изгаляться над накануне разных праздников, и тоже было такое действительно, что георгиевскую ленточку там и на спиртное вешали и так далее. Вот это тоже хороший вопрос, но я думаю, что юристы дадут пояснение.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Минпромторге не исключили расширение эксперимента по дистанционной продаже вина. Проект запустят на маркетплейсах в ноябре следующего года. К продаже могут подключить торговые дома, производители отечественных напитков, сообщает газета «Ведомости». Представитель Минпромторга рассказал изданию, что инициатива обсуждалась на собрании у помощника президента Максима Орешкина. Отмечается, что сначала онлайн-магазины представят контроль возрастных и временных ограничений на розничную продажу алкоголя, и только после первых проверок поднимется вопрос дополнительных нововведений. Максим Черниговский с нами, гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук. Максим Зинович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, в чем все-таки сложности запуска продажи по интернету? Ведь, по сути, это же точно такая же продукция, которая вот есть в продуктовом магазине. Ну вот это алкоголь. Он уже и система ЕГАИС есть, и марки есть, и все есть. А сколько копий сломано о тему «можно, нельзя дистанционно продавать»? Почему так сложно?
Да вообще не сложно. Вот. И доказательством моей правоты является ситуация на алкогольном рынке, точнее, на рынке нелегальной алкогольной продукции. Дело в том, что на сегодняшний день в Российской Федерации около 3000 сайтов незаконным, подчеркну, образом реализуют псевдоалкогольную продукцию. Понимаете, у нас на сегодняшний день порядка 5 миллиардов рублей вот в онлайн незаконном обороте в год, если мы говорим о реализации вот этой псевдоалкогольной продукции. То есть технически здесь проблем никаких нет вообще. С точки зрения позиции ответственных министерств, которые выступают против онлайн-продаж легальной, опять-таки подчеркну, алкогольной продукции, мне здесь сложно комментировать, потому что я категорически не согласен с их позицией. Там Минздрав считает, что это приведет к
взрывному росту употребления алкоголя.
Понимаете, в стране. Ну, глупость самая настоящая. Вот, по той простой причине, что онлайн-продажи – это не самые оперативные продажи, да, то есть вы должны заказать, вам продукция должна прийти и так далее, да. Гораздо проще спуститься, понимаете, и в шаговой доступности вы найдете магазин, легальный или нелегальный, где купите любую алкогольную продукцию, понимаете. И вы совершенно верно в своем вступительном слове сказали, что на сегодняшний день, ну, скажем так, все контрольные мероприятия, которые вообще на сегодняшний день существуют в мире, они реализуются на алкогольном рынке, в том числе маркировка акцизными марками алкогольной продукции, ЕГАИС или Единая государственная автоматизированная информационная система, которая ведет учет, да, розничного оборота каждой бутылки с алкогольной продукцией. Естественно, онлайн-продажи наоборот, понимаете, повысит контроль за оборотом алкогольной продукции. Почему? Потому что посредством онлайна этот контроль гораздо проще, да,
отследить. Ровно об этом и речь. Там же склад конкретный есть у этого магазина.
Конечно. В рамках некой политкорректности не могу...
Вы считаете, что это проблема все-таки какого-то проблемы лоббизма или что?
Позицию ответственных министерств. Но
Максим Зинович,
она,
но по сути...
взгляд, дискуссионная.
Да, я понимаю, но по сути получается, что это вопрос исключительно какого-то правового лоббизма, да? Можно или нельзя?
Мне кажется, что, вы знаете, здесь даже дело не в лоббизме правовом.
А в чем?
Здесь, мне кажется, в большей степени вопрос ответственности. Просто все боятся взять на себя ответственность, чтобы потом показывали пальцем, понимаете, говорят, вот они лоббируют интересы алкогольного лобби, которого, поверьте мне, никакого уже давным-давно нет.
Ну, странно, просто вопрос, если вы уже торгуете алкоголем, странно бояться ответственности за то, что вас будут осуждать за то, что вы торгуете алкоголем в онлайн.
Евгения, еще раз.
Ну, я понимаю.
Вы совершенно правильно рассуждаете, и под каждым вашим словом, даже буквой, я подпишусь. Действительно, у нас полная вакханалия, на самом деле, связанная с розничной продажей даже легального алкоголя. Почему? Потому что вы можете зайти в любой супермаркет, у которого даже есть лицензия, да, на право розничной реализации алкогольной продукции, есть эгоист, но вот у меня, у человека, который больше 20 лет, работаю на алкогольном рынке, легальном, понимаете, тоже возникает вопрос. Вот рядом с кондитерскими полками стоят палеты там с водкой, с пивом, далее по списку. Правильно ли это? И в этой связи я хочу напомнить опыт Советского Союза, когда алкоголь продавался только в специализированной рознице. По идее, надо к этому подходить. Но когда вот у нас такая, знаете, демократическая составляющая на рынке, не разрешать онлайн-продажи, которые развивают нелегальные производители алкогольной продукции, мягко говоря, странно.
Понятно. Спасибо большое, Максим Зинович. Благодарю вас. Максим Черниговский был с нами, гендиректор некоммерческого партнерства Клуб профессионалов алкогольного рынка, кандидат экономических наук. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте с вами на эту тему поговорим. Потому что с вашей точки зрения все-таки расширение эксперимента по дистанционной продажи вина. Вы скорее за этот эксперимент, и вы вообще за то, чтобы алкоголь появился в онлайн-продаже, или же нет? 7373-94,8, телефон прямого эфира. Или вы действительно сторонник того, что не нужно дальше стремиться к либерализации рынка алкоголя. Уж так сложилось у нас. Мы действительно с вами рассуждаем точно таким образом, что возникли магазины у дома алкогольные, либерализация, исчезли они, наоборот, закручивают гайки, потому что иначе люди будут больше пить. Видите вы прямую корреляцию действительно в том, что появится онлайн-продажа спиртного, и риск алкоголизации сразу же повышается. Ну, потому что одно дело заказал в интернете, и тебе привезли, допустим, через полтора часа. А другое дело, когда ночью нельзя. Что там, вечер, пурга, метель, холодрыга. И ты еще подумаешь несколько раз, нужно покупать, идти вот сквозь эту метель, пургу, или не нужно, или можно уже имбирным чаем перебиться. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Да, добрый день.
Здрасте, пожалуйста.
Меня зовут Геннадий, вы знаете, на самом деле, я как раз считаю, что интернет, вот эта продажа алкоголя, это как раз и возвращение к старому советскому времени, когда алкоголь продавался в магазин специализированно.
Почему?
То есть, с моей точки зрения, потому что вы, когда заходите, знаете, на сайты, где покупаете алкогольный продукт, то же самое, что как посещаете магазин. Это узкая специализация, и здесь я скорее бы рассуждал о том, как сказал товарищ до этого, алкогольной продукции всех супермаркетов. Это более критично с точки зрения, скажем, пропаганды алкоголя. А если вы будете покупать алкогольную продукцию в магазинах, неважно, онлайн или в спецмагазинах на улице, это, мне кажется, одно и то же. Я считаю, что как раз это не та история, которая пропагандирует алкогольную продукцию. С моей точки зрения, алкогольная продукция пропагандируется именно тогда, когда вы заходите в магазин и видите ее в магазине, который торгует и хлебом, и молоком. Вот я так считаю.
Ну, понятно. Но, понимаете, вот мне вообще, честно говоря, сложно сейчас понимать вот эту дискуссию, что вот ты увидел, для тебя это уже пропаганда, и ты пошел и купил, нежели если ты вот не увидел, и ты не захотел сразу же. Ну, то есть увидел 3 бутылки водки, давайте упростим, в магазине, и немедленно купил эти 3 бутылки водки. А если бы их там не было, не купил бы. Но вообще-то мозг алкоголика, по-моему, устроен несколько иначе. Вот, поэтому он найдет в любом месте, и никоим образом ограничение в онлайн-продаже никоим образом не поспособствует тому, чтобы человек стал меньше пить. Или же нет. Или нужно чинить препоны, действительно сделать покупку алкоголя неудобной, сделать ее усложненной, и, может быть, даже и в офлайн режиме, я имею в виду. Сейчас все проходы в магазин завалены палетами с шампанским. К пиву не подойти, говорит Григорий. В доме у меня серьезный резерв имеется. Так, почему не придет парадокс? Я заказываю вообще ноль в любое время туда, куда мне надо. А где вы заказываете? Алкоголь заказываете? Это нелегально, вы, видимо, алкоголь заказываете. Так нельзя. По закону у нас это все запрещено. Вот. Наплевать, онлайн или нет, говорит Александр. Вот, видите? Но в целом, это вам лично наплевать. Вы и пойдете. Или, не знаю, вы на год вперед закупаетесь. А речь как раз идет о том, что есть министерство, например, здравоохранения, которое всячески против выступает того, чтобы алкоголь в онлайне появился. Есть министерство торговли, которое не исключает расширение эксперимента по дистанционной продаже вина. То есть, получается, здесь бьются два режима. Товарно-денежные отношения и, соответственно, отношения тех людей, которые за здоровье нации. 7373-948, телефон прямого эфира. Но, с другой стороны, действительно, если мы говорим про обычную продажу алкоголя в обычном продуктовом магазине, каком-нибудь сетевом, то если оттуда убирать, то что? Скорее всего, те же самые сетевики скажут, что у нас продажи упадут. Потому что шел человек, ну, не знаю, там, за алкоголем, заодно купил того. Или же он шел за картошкой, редькой, морковкой, мясом, рыбой и заодно купил бутылочку вина. Понимаете, здесь тоже по-разному можно рассуждать. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Евгений. Вообще странная какая-то тема. Объясню, почему.
Давайте.
В общем-то, у нормальных людей всегда, в общем-то, есть. Что называется.
Что-то такое, у нормальных людей всегда, в общем-то,
ну,
есть
вот
что?
Ну, вот я говорю, у нормальных людей всегда есть запас определенный.
Так.
Вот, у меня так, например, там, на полгода.
Ух ты, вот вы... Прям запасливый человек. Ну, не надо говорить, что за какой-то шовинизм. Этот нормальный, этот ненормальный. А сейчас позвонит другой и скажет, у нормального человека вообще ни бутылки не должно быть, ни капли. Просто за последние 15 лет. Вот это настоящий нормальный человек. 7373-948, телефон прямого эфира. А еще давайте вас послушаем. Здравствуйте.
Добрый давайте. День, Леонид
Москва. Да, Леонид.
Слушайте, ну, совершенно очевидно, особенно по опытам скандинавских стран, что чем сложнее купить алкоголь, тем меньше людей его употребляют. На регулярной основе, это самая главная проблема алкоголиков, в том, что они выпивают.
Скандинавы мало пьют? Это вы сейчас что такое говорите?
Послушайте, вы не услышали самое главное.
Давайте.
На регулярной основе.
На регулярной основе.
Скандинавы на регулярной основе мало пьют.
Да?
У них бывают загулы, да, когда так. Могут уйти, как бы, валкотрип. Но проблема алкоголизма не в том, что вы там раз в полгода вы с друзьями выпиваете.
Да они просто соседние страны ездят, и все. Ну, за алкоголем.
Какая разница? Они не употребляют его ежедневно. Вот в чем проблема.
Они не употребляют. Ага.
В Финляндии так. Купить алкоголь после 17 часов невозможно.
Поэтому они все спасибо, что в Ленинградской области ездили за этим алкоголем. Спасибо. Я поняла, о чем вы говорите, что чем сложнее, тем люди меньше употребляют. А то, что они... Когда-то был сухой закон, простите. Вы вырубали виноградники. Чем дело кончилось? Плохо дело кончилось. Вот правда, плохо дело кончилось. В Туле с 14 часов будут продавать алкоголь. Андрей говорит, в смысле с 14 часов. А рабочий день во сколько будет заканчиваться? В 13:30, что ли? А, давайте вас послушаем. Еще успеем. Алло. Алло.
Алло. Да. Добрый день.
Добрый день.
На самом деле, как бы, мне кажется, количество потребления алкоголя не зависит от запрета.
От формы продажи этого алкоголя, правда?
Ну, нет, даже не от этого. Та же Скандинавия, у них там... Сложно да. купить алкоголь.
Сложно у них купить. Да бог с ней со Скандинавией, товарищи. Мы про нашу страну говорим. Просто меня интересует действительно корреляция между возможностью купить онлайн и количеством употребимого алкоголя. Ну, условно, сейчас можно заказывать продукт онлайн. Вы стали больше есть? Или вы едите ровно столько, сколько вы едите, когда идете за продуктами сами? Вот давайте-то в такой аналогии попробуем подумать. Может быть, Минпромторг как раз тоже с... Такими доводами выступает перед Минздравом. Новости и продолжим.